Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Здравствуйте, Валерий Федорович.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте начнем с Киева, где переименовывают улицы. Был Московский проспект, стал проспект Степана Бандеры. Еще посматривают косо на улицу Ватутина для того, чтобы ее переименовать в улицу, вернее, проспект генерала Ватутина, опять же, в проспект Романа Шухевича. Ну и мы так потихонечку собираем комментарии у ваших коллег, у депутатов Госдумы в том числе. Вот, пожалуйста, ваш комментарий.
Да, маразм крепчает. То недовольство и та тактика, которую приняли господин Порошенко со своей профашистской командой, она заведет Украину в тупик. Ну, есть слово «Москва». Там есть МОСКВИА. Ну, пусть исключает вообще из алфавита эти буквы, потому что это напоминает Россию, это напоминает Москву и якобы какой-то советский там период. Они слишком уже далеко зашли в противостояние. Они настолько залезли в войну, вот в эту фашизацию, национализацию, что остановиться уже не могут. Значит, они дойдут до того, что собственную историю уже нельзя будет вспоминать, потому что история Украины, украинского народа, это история, ее невозможно вычеркнуть. Ее можно попытаться там из книг вычеркнуть, из фильмов поучеркивать, но это невозможно забыть как таковое. Поэтому если народ, страна и президент господин Порошенко хотят налаживать взаимовыгодное сотрудничество, чтобы была дружба, товарищество, чтобы, так сказать, добрососедские отношения были, надо идти этим путем. Они, к сожалению, идут путем эскалации, напряжения, напряженности, ну и все ближе и ближе хотят какой-то войны. Какой войны? С кем? С великой державой, с Россией? В чем?
Остановитесь. Я думаю, что они не очень хотят войны. Что касается истории, они тоже не намерены, я думаю, там что-то вымарывать, просто перепишут и все.
Ну, историю можно в книгах переписать, в памяти, и в других странах эта история есть, в мире она есть, поэтому она все равно вернется. Но вот этот вот негатив, который они сегодня делают, это эскалация напряженности войны, она бумерангом просто будет бить по саму Украине, по народу украинскому. Вот там же гражданская война.
Про бумеранг, если можно, подробнее. Почему спрашиваю? Ну, наверное, должен быть какой-то ответ.
Ну, я вообще в этом отношении считаю, что переименовывать, допустим, тот же самый Киевский вокзал, переименовывать улицы, которые были названы в честь городов и республики Украины, которая была в советский период, я не считаю это необходимым. Потому что мы более, значит, страна, находимся над этой вот схваткой, их схваткой. Мы показываем, что мы готовы, на мой взгляд, и протягиваем руку для дружбы и для добрососедства, чтобы и торговля была, экономика развивалась. Это настолько мелко, что это не приличествует великой державе, которой мы живем, и нашей родине, России.
Не приличествует переименовывать, понимаю.
Да, переименовывать.
То есть, если вы говорите о прямом симметричном ответе, то скорее нет. А могут быть не совсем прямые. Вы сами намекнули на то, что если президент Украины Петр Порошенко хочет добрососедских отношений, то он, наверное, не должен заниматься такими вещами. Но он не хочет.
Да,
и неоднократно это демонстрировал. Поэтому Российская Федерация, ну, теоретически, может или обязана ответить, Владимир, если это не симметрично, то как-то асимметрично.
Да, Владимир, мы можем это говорить на уровне международных, так сказать, договоренности, мы можем говорить на встречах на международном уровне, на тех же площадках международных, как ОБСЕ, Парламентской ассамблеи, значит, двухсторонних отношений. Можно говорить, ну, я бы так, снисходительно, с улыбкой, с усмешкой это напоминал украинской стороне. Слушайте, если вам заняться больше нечего, можете и продолжать нагнетать эту обстановку. Коту тоже делать нечего. Понимаете, когда делать нечего, в народе говорят, чем он занимается. Не надо этим заниматься, Порошенко.
Хотел уточнить, конечно, но не буду. Валерий Рашкин с нами, депутат Госдумы, коммунист. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Валерий Рашкин уверен, что Украине отвечать не нужно. Киевскому городскому совету, в частности, который решил переименовать Московский проспект у нас теперь будет проспектом Степана Бандеры. Проспект генерала Ватутина скоро может стать проспектом Романа Шухевича. Ну и поставим вопрос на голосование. Отвечать не нужно. Вы солидарны с Валерием Рашкиным. 134-21-35. Нет, вы бы ответили. Если не симметрично, то как-то иначе, ну, попытались бы уколоть Украину за то, что она делает. Это 134-21-36. Еще раз напомню, номера для голосования. 134-21-35. Вы солидарны с Валерием Рашкиным и полагаете, что отвечать не нужно. И 134-21-36. Нет, вы бы как-нибудь доответили. Слушаем сейчас вас внимательно. Вам пригодятся наушки, Валерий. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Анатолий, меня зовут.
Да, Анатолий.
Ну, у меня вот готов симметрично. Я бы предложил господину депутату внести предложение о внесении в реестр государственных праздников Дня освобождения Киева 4 ноября.
В реестр государственных праздников внести День освобождения Киева 4 ноября.
Ну, он есть, у нас спасибо. Эти памятные даты Великой Отечественной, когда наша Красная Армия, весь советский народ освобождал город за городом, значит, страну за страной, республику за республикой от Гитлера, от фашистской Германии, от нашествия этого коричневого. Оно у нас везде есть, их никто не отменял, мы их отмечаем, и в праздниках он у нас есть. Да, это не красный день календаря, но праздничные дни, они отмечаются, и все битвы, все победы, они у нас записаны и в нашей истории, и в наших книгах, и изучаются в школах, и это правильно.
Там 4 ноября, я так задумался, сложно.
Это
один праздник в другой переименовать будет сложно. И так уже у нас праздничный день, 4
да,
ноября.
Да,
да. Да, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня такой вопросик, простите. Мы как бы говорим о том, что мы спасали Украину от фашизма. А почему мы не рассматриваем тех людей на Украине, которые пытались спасти Украину от Сталина? Ведь такие были, ведь их много. Поэтому мне кажется, да, общаясь с украинским народом, я это чувствую, что не вся Украина любит русских, так как мы этого хотим. Есть часть Украины, которая нас не любит, потому что они считают, что мы им очень сильно насолили жизнь. Да? И мне кажется, они имеют право на это мнение.
Есть, хорошо, принимаются. Пусть сами занимаются собой, на это обращать внимание не стоит, пожалуйста.
Да, на здоровье, совершенно верно. Ну, их мнение о русском народе, о нашей стране, значит, о нашей экономике, это их мнение, пусть они его выражают. Другой вопрос.
Переименование улиц и проспектов, тоже их мнение.
Ну, это их мнение, но мы выражаем свое мнение к их действиям, и мы имеем на это то же самое право, тем более это связано с нашей общей историей. Тем более это связано с Великой Отечественной. Были ли люди, которые на Украине противодействовали и считали, что надо воевать против Сталина? Ну, были, конечно, и по лесам были, и бандеровцы были, и националисты были, и ООНовцы были. И в концлагерях они уничтожали наших сограждан, наших русских, наших красноармейцев, и издевались над ними, и сжигали в печах, и это было. Но превалирующее большинство, подавляющее большинство были на стороне Советов, на стороне Красной Армии, освобождали от фашистов Украину так же стойко и с самопожертвованием, как это делал весь Советский Союз.
Сначала большевики переименовывали все, что было до них. Тут такой же подход. В чем проблема, интересуется 757-й?
Ну, история переименований, они есть в любой стране, в каждой стране. Меняются эпохи, меняются социально-экономические государства, сами меняются, и надстройка меняется. Есть эти переименования. На мой взгляд, нужны ли они или бы нет? Я бы сдержанно относился к этим вопросам. Вот на сегодняшний день по переименованиям все-таки я ближе сторонник того, чтобы сохранять историческую память. Да, возьмите концлагеря, тот же Освенцим. Как его можно переименовать? Да, это страшная вещь. Очень страшная вещь. Но он Освенцим, он и есть Освенцим. И историю его надо знать, и переименовывать его не надо. Он должен сохраняться в нашей памяти для того, чтобы мы такого больше никогда не повторили.
В Киеве переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Валерий Рашкин уверен, что отвечать на это никак не нужно. И тогда, если вы за это решение, за это мнение, вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что ответить нужно, вы голосуете 134-21-36. Еще оставлю голосование. Дмитрий интересуется, что еще нужно сделать Украине, чтобы мы постояли за свою честь? Это вопрос.
Мы стоим на своем, у нас своя жизнь идет, и у них там своя война, своя гражданская война, они сами там с собой разбираются. Мы помогаем тем, кто за дружбу и добрососедство, за мир и спокойствие. Значит, и с точки зрения политика, и политических международных договоренностей, и, насколько я знаю, внешняя политика наша направлена на то, чтобы не было войны. Мы самостоятельно абсолютно государство. То, что они делают, на мой взгляд, и я характеризую, они делают во вред, прежде всего, для Украины и украинцев.
7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот беспокоит меня один такой вопрос. Вроде мелочи, тем не менее. Почему же фабрику Порошенко все-таки не закроют? Как по вашему мнению?
Нет, фабрику Порошенко, во-первых, она национализирована. Значит, по моему депутатскому запросу, единственный депутат — это Рашкин, который направил в Следственный комитет запрос о том, чтобы заведено было уголовное дело, расследовали, значит, ситуации, связанные с собственностью Порошенко в Липецке и Владимире. Это три завода, на основании которого было принято решение о том, что активов Порошенко как физического лица там нет. Да, там какой-то есть остался вопрос офшоров, и через офшорную, может, какую-то схему, я так предполагаю, все-таки есть какие-то связи. Но и на это я указал, сейчас идет расследование. А Порошенко уже на этих заводах нет.
Ну, это не означает, что эти заводы национализированы, просто вы употребили это слово.
Нет,
не соответствует
действительности. Нет, я имею в виду активов самого Порошенко, и прибыль, доходы, которые сегодня идут, они в Порошенко не попадают.
Конечно, он передал в управляющую компанию, панамский скандал вскрыл вот эти все факты, и понятно, что через офшор это все дело управляется.
Ну, есть такое предположение, я тоже его сделал, и сделал соответствующий запрос уже вторичный в Следственный комитет и прокуратуру, и настаиваю сейчас уже о том, чтобы через офшоры эти доходы и эта прибыль от работы этих заводов не попадали в Порошенко.
Но это невозможно.
Почему невозможно? У нас это наше право, абсолютное наше право. И если по закону, заведенному уголовному делу, все это в соответствии с нашим законом можно провести.
Как-то
абсолютно.
Отобрать собственность?
А?
Отобрать собственность?
Да.
Да?
Да. Как это сделано в Крыму? И в соответствии с этим в Крыму тоже национализированы ряд предприятий, отобраны собственности, в том числе господина Коломойского. Тоже по моему запросу были национализированы все заправочные станции, а там по всему Крыму были заправочные станции. Так же, как по моему запросу, была национализирована собственность в Москве, офис на Тверской. Я туда ходил лично, под камеры снимали, и это все произошло, и этой собственности нет у Коломойского. Это человек, который зарабатывал на нашей земле, в нашей стране прибыли и вооружал правый сектор и фашистующую армию. Этого допустить ни в коем случае нельзя. И у нас все законы на то право есть, и в соответствии нашим законодательством и Конституцией это произошло.
Валерий Рашкин с нами. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Ну, тогда пусть гражданин Рашкин будет последователен, тогда надо вообще всю торговлю прекратить с Украиной, потому что у них идет налог на войну.
Есть, принимается.
Ну, всю торговлю с Украиной, я считаю, что не надо этого делать. Есть пределы разумного, есть пределы того, как и куда идет эта доходная часть. Ведь есть разные уровни. Есть конкретно Порошенко, физическое лицо, не как президент, а физическое лицо, которое использует этот прибыль на вооружение своей армии. Есть Коломойский, олигарх, который то же самое зарабатывая у нас, направлял эти средства на конкретное вооружение правого сектора. Это было доказано, что эти деньги напрямую шли на закупку оружия и вооружение этой армии. А если это экономическая связь, никаким образом не связана ни с вооружением, ни с армией, надо продолжать экономические связи. У нас нет разрыва, полного разрыва с Украиной с точки зрения договоров. Когда подойдет и будет вопрос решаться, и надо решать его на международном уровне, давайте сядем, все взвесим, и все, так сказать, обговорим. тогда, если полный дипломатический разрыв, ну, надо обсуждать. Пока я не вижу такой необходимости. Лично я такой необходимости не вижу.
Уж сколько этих скандалов было, когда, например, украинские артисты приезжают, зарабатывают здесь деньги, потом возвращаются на Украину, рассказывают, что они заработали в России для того, чтобы финансировать украинскую армию. И ничего, и продолжается эта история.
Ну, это правильно вы говорите, Владимир. Это и с артистами было, и часть санкций было наложено.
Я к тому, что вы было все наложено. Каналы-то все равно не перекроете, если продолжаете сотрудничество.
Значит, те каналы, которые точно указывают на финансы, которые идут на закупку оружия и войну, значит, я и делаю депутатские запросы, чтобы прекратить такое финансирование, такой заработок на территории Российской Федерации.
По вашей логике, нам следует тогда привлечь к ответственности господина Малафеева, русского олигарха, который спонсирует Донбасс. Это вопрос, комментарий от Александра.
Ну, если есть какая-то информация, давайте мне ее буду рассматривать.
Но он поддерживает просто ДНР, ЛНР, по крайней мере, такие сведения просачивались. Тоже?
Надо все вопросы, не важно с какой стороны, их рассматривать. И если есть фактура документальная по Коломойскому и Порошенко, у меня на столе были документы по эти прибыли и доходам. Абсолютно. И конкретный объект в Москве на Тверской, конкретные объекты в Крыму по заправочной станции, горюче-смазочных материалов. Эти конкретные случаи я и рассматриваю.
Еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте. А вот у меня такой вопрос. Ну, вообще, все украинцы, которые тут работают и как-то зарабатывают деньги, они, по идее, платят налоги какие-то на Украине. И эти налоги идут, например, на финансирование армии украинской, которая борется там с нашими пророссийскими сепаратистами. Тогда, может, нам вообще украинцев сюда не пускать?
Спасибо, принимаю.
Ну, я не сторонник того, чтобы закрыть границу и не пускать. Я еще раз говорю, есть определенные пределы, после которых надо либо отступать, либо принимать решение. Вот. Но мы находимся на такой стадии, что говорим, ребята, война гражданская, это ваш вопрос. Вы ее развязали. Вопрос, который связан с выборами в Донецке и Луганске, то же самое. Исполнение Минских соглашений, мы их наставили и настаиваем, чтобы они были реализованы. Торпедирует господин Порошенко, но моя точка зрения, мы не должны, значит, по рукам бить. Мы должны быть всегда дружественная рука, протянутая Украине с точки зрения социально-экономического положения, экономики, взаимодействия, сотрудничества. Ведь мы такое ощущение, что якобы там все украинцы против России. Да такого нет абсолютно. У меня огромное количество там спортсменов. Я сам альпинист. Я ходил с группами альпинистов на восхождение и на Эльбрус, и на Семитысячники, и на пик Ленина. И до сих пор мы дружим, созваниваемся. И они очень огорчены тем, что вот такая ситуация от Порошенко, от этой власти профашистской идет. Гигантская пропаганда идет по телеканалам и радио, значит, где ситуация накаляется и обостряется. И этого допускать нельзя. Я считаю, что мы в любом случае в скором времени будем дружественными странами, и будем также улыбаться и ездить друг к другу, значит, и в гости, и с точки зрения работы. Пройдет эта черная полоса недоверия, пройдет эта черная полоса войны, которая вот и ведет эскалацию Порошенко и его команда, а за спиной которого находятся Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Кстати, Евросоюз уже трезвеет. Он понял, что от войны выигрывает не Евросоюз, а выигрывает Америка, которая далеко за океанами, но, улыбаясь, проводит свою вот эту грязную работу.
Я, мне кажется, знаю ответ, но на всякий случай уточню. Когда к власти придут другие люди на Украине, вы полагаете, нужно будет обратно все это переименовывать или оставить на их усмотрение?
Я считаю, все равно в любом случае это должны принимать решение граждане Украины. Но мы можем подсказывать, говорить. Я еще раз говорю, значит, высказывать свое мнение, высказывать, но принимает решение только граждане Украины.
То есть, и если только они скажут, не хотим больше Московский проспект возвращать, пусть остается проспект Степана Бандеры, а вместо Ватутина пусть будет Роман Шухевич, скажите, ну, ладно.
Ну, хотите, пусть остается. Если у них это будет, это их право. это их право. Но добрососедские отношения и взаимодействие со стороны культуры, традиции, экономики, это надо развивать. А народ сам придет к пониманию, кто такой Бандера, это был предатель, это был фашист самый настоящий, пособник фашизма. И свою историю они сами разберутся, кто герой, а кто предатель, кто уничтожал, значит, самостоятельное государство, и кто за добрососедские отношения, а кто против. Они сами решат.
Я остановлю голосование. Результат следующий. 77% наших слушателей поддерживают ваше суждение. Полагаю, что не нужно вмешиваться в процесс, пусть сами развлекаются. 23% наших слушателей полагают, что все-таки как-то ответить да нужно Российской Федерации. Так проголосовала наша аудитория. Еще несколько звонков примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
у меня вопрос к Рогожкину. Можно?
Нет, к Рашкину можно. Пожалуйста.
Валерий
Рашкин, да, пожалуйста.
Рашкин.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что на Украине гражданская война. Там что, люди воюют друг с другом?
Конечно, там воюют украинцы с украинцами. Там граждане такие... Украины граждуют с гражданами Украины. Там идет война внутри, гражданская война. Там нет войны страны со страной. Я вам говорю, там нет...
Ваше высказывание о том, что там... Про фашистская власть. Это идет к тому, чтобы наши отношения улучшались?
Спасибо, говоря понимаете. О том, что про фашистская власть, я как раз настраиваю на то, чтобы ее там не было. Это власть, которая уничтожала моих родных и близких, те, кто воевал в Великую Отечественную, отстоял мне право жить в великой державе СССР. Поэтому по всем показателям, международным в том числе, кстати, есть решение уже на сегодняшний день и ООН, и на площадке парламентской ассамблеи ОБСЕ уже подняли вопрос о том, что не соблюдаются права человека на территории Украины, что идет националистическая пропаганда, пропаганда сверхчеловека украинца, что идет восстановление традиций и символики Германии, такие как, так сказать, свастика. Идет возвеличивание и героизация тех, кто уничтожал и, значит, советский народ, своих граждан, и тех, кто воевали на стороне Гитлера. Я со всей ответственностью говорю, что там профашистский сегодня режим, который возглавляет господин Порошенко и его команда.
Когда будет пересмотрен действующий договор о госгранице с Украиной 2003 года? По нему Крым до сих пор считается частью Украины, если не ошибаюсь, пишет Александр.
Да это пусть они что угодно считают. Прошел референдум, мы ратифицировали договор, и Государственная Дума, и Совет Федерации, президент подписал, Крым территория Российской Федерации, и пересмотру не подлежит.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел спросить у господина Рашина, не спросить, а задать такой вопрос. А откуда вы знаете, что там идет внутренняя война?
Да я и не просто откуда знаю. Там, так сказать, наши товарищи были. Есть, приезжает сюда очень огромное количество людей, с которыми я встречаюсь, в том числе и беженцы на всех пересылочных станциях. Я с ним лично встречался, значит, беседовал. Не просто по телеканалу какому-то и радио. Конкретные люди, живые, рассказывают, как там убивают, как там их, значит... воруют прям буквально людей, воруют, так сказать, увозят в неизвестном направлении, они не могут сегодня их найти. Без суда и следствия пропадают люди. Это живые, значит, беседы, мои личные беседы с беженцами из Львова, из Киева, значит, и из Донецка и Луганска в том числе. Понимаете, это огромное количество, их 2 с лишним миллиона граждан. И я лично занимался по поручению, значит, совместной комиссии Госдумы и Совета Федерации по приему этих беженцев, расселением, дать им здесь работу, обеспечить их каким-то минимальным прожиточным денежным содержанием. По всем регионам, от Сахалина до Калининграда, я лично этим занимался. Поэтому это не сказки мои, а личные наблюдения и контакты с гражданами Украины.
572-й со смайликами пишет, надо подумать, как быть с гостиницей «Украина». Это ирония в исполнении 572-го. А с нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Мы продолжим вместе с ним общение в рамках программы «Пиджаки», но это произойдет уже после информационного выпуска. Пока пишите, телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-888-894-8. Наш сайт тоже работает, говорит москва.ру. А сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин, вместе с которым обсуждаем главные новости дня сегодняшнего. Ну вот, в качестве еще одной новости, Путин подписал антитеррористический пакет «Яровой». Правда, после этого мгновенно последовал ряд поручений. Например, Путин поручил посчитать затраты на производство программного обеспечения для пакета «Яровой». Кроме этого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что в этот закон... В этот пакет законов. Не исключено, что будут вноситься какие-то коррективы. Валерий Федорович, да. Вот ваше отношение и к пакету, и к тем коррективам, которые, возможно, необходимо внести в этот пакет?
Ну, первая причина, которая вот был внесен этот закон, у меня иная. Я считаю, что социально-экономическое положение в России, оно чрезвычайное. Рубль в прошлом году только обесценился в два раза, цены в два раза увеличились, налоги дополнительно на население положили, это и капремонт 15 рублей с квадратного метра, это налог на землю, налог на собственность, это и платные парковки, а зарплата заморожена, на 10% буквально снизились доходы, и глухое недовольство, но оно растет гигантскими темпами. Так. И вот это, на мой взгляд, и испугало сегодня власть, испугало. И превентивные меры, вот в том числе и этим законом, пытаются, значит, внести. Что такое, значит, за недоносительство снизить порог возраста до 14 лет? Да это ребенок, абсолютный ребенок, тем более в соцсетях. Уголовная ответственность — 1 год отсидки. Да мы загубим человека, молодого человека, напрочь до конца его жизни. Или, допустим, те же самые оправдания, значит, терроризма в соцсетях. Да там могут быть провокации. А там до 7 лет, в том числе и 14-летних, 15-летних ребят, значит, не исключено, кто-то вбросит. Силовики сами могут спровоцировать такое размещение в соцсетях, а это арест, это суд, это, так сказать, отсидка реальная. Поэтому мы голосовали против этого закона. Мы, имеется в виду, Компартия Российской Федерации, фракция в Государственной Думе. Тем более, запись, значит, телефона в соцсети, значит, оно требует закупки огромного количества техники, программного обеспечения. Это большие деньги. Мы посчитали, что это как минимум в 3 раза увеличит тарифы на телефонные звонки, на смс-сообщения, вообще на сопровождение. Кто это будет все оплачивать? Опять из кармана населения. Это же не пойдет из кармана правительства, из бюджета или какого-то инвестора. Это все пройдет за счет увеличения тарифов. Так. Потом, ну, то, что касается... значит, представление данных ФСБ на расшифровку в обязательном порядке. Слушайте, там очень много личного. Вот я считаю, что вообще этот закон, он противоречит Конституции о тайне личной переписки. Личные переписки. Там может быть интимные переписки, но они абсолютно личные. Конституция гарантирует тайну и сохранность. Взломают сервер, заберут все, это будет все храниться. У нас сколько хакеров, у нас сколько этих, сегодня даже банки вскрывают, Пентагон и тот вскрыли, понимаете? Вот этот будет вскрываться, и все личные данные, гарантированные Конституцией, будут вскрыты и, значит, вброшены в эфир. Могут быть провокации, могут быть, так сказать, вымогательства на основании этого. Мы через некоторое время получим на блошином рынке банк данных на какого-то гражданина, которого будут, так сказать, потом домогаться и вымогать из него средства какие-то. У нас столько этих данных там на этих рынках, будут просто ими продавать. Мы знаем, что это не защищено сегодня. Нет абсолютной гарантии от того, что эти личные данные не уйдут налево, направо, и ими не будут торговать, просто торговать.
Но их и не было, Валерий Федорович. Но означает ли это, что нужно максимально либерализовать наше законодательство и вообще запретить любую слежку, вообще запретить любое прослушивание? Нет. Мало ли что произойдет.
Владимир, мы не говорим о тех, кто попал под подозрение. Есть соответствующий закон. Я считаю, он достаточен на сегодняшнее. Где через определенный механизм, в том числе и решение суда, по представлению, мы личность, и мы должны гарантировать право нас тайны личности. Для этого законы и делаются. А так можно подвести к этому, что вот всемирная слежка любого и каждого, кто захотел из силовиков, будь то следствие, будь то прокуратура, будь то ФСБ, любой. Захотел, и я начал, расшифровал, отследил, посмотрел. Нет, это беспредел.
По решению суда.
Абсолютно. Только по решению суда. И только по решению суда.
Так там тоже по решению суда.
А сегодня, тогда вы гарантируете, что эти данные, которые будут храниться на серверах, они не будут, значит, кем-то вскрыты и не будут продавать. Это же сегодня телефонные данные-то есть?
Да.
Да, мы голосовали против, тем более, чипов, которые, значит, пытались через Госдуму провести на то, чтобы уйти от банковских счетов, сделать одну карточку, чтобы там забивались все личные, в том числе и дела. Госдума на это тогда не пошла. Мы не ввели это по всей стране, потому что первое, что были претензии у граждан, у конфессий религиозных, право на тайну личной жизни, право на тайну личной. А если не гарантирует государство этого права, тогда такой закон принимать нельзя. Вы сначала это обеспечите, а потом только будете принимать. Вот. Поэтому мы категорически голосовали против введения в данном варианте этого закона. Да, видите, подписал президент сегодня, но с оговоркой, что надо уже корректировать. Слушайте, да. Сырой закон, зачем его принимать? Зачем галопом в течение одного дня его рассматривать в Госдуме, потом в Совете Федерации, тут же отдать президенту на пост? Ну, подождите вы 18 сентября. Давайте пусть пройдет спокойно. Зачем депутат тогда уходить на каникулы. Давайте месяц еще поработаем. Но это очень важный закон. Подписывая закон, он говорит, тут же надо вводить корректировки. Ну, кто гонит? Зачем гнать этот закон? Он очень важный сам по себе.
Вы наверняка знаете, почему. Вы просто не
объясняете. Я уже сказал, почему это было сделано, как превентивный закон, потому что глухое недовольство растет. В стране огромное количество людей, которые не согласны с политикой, которую проводит сегодня либеральная Медведев, как лидер «Единой России», вместе со своей командой. Она абсолютно утопична. Значит, вопросы, которые от правительства исходят, давайте вот повысим возраст выхода на пенсию, давайте, так сказать, заморозим на 3 года рост зарплаты у бюджетников, потому что, видите, вот этот кризис и все остальное.
Рост расходов федерального бюджета предлагали заморозить, а не рост зарплат бюджетников.
А это как раз расходная часть. Бюджет, это в том числе и зарплата.
Одна из. Если, да, например, подружаться в одном месте, да, то можно сохранить рост зарплат для бюджетников.
Ну, значит, когда мы видим построчно, где собирается заморозить, мы видим, значит, заморозку именно зарплаты бюджетников.
Там это уже прописано.
Да, там просто прописано. Это не просто. Нет, это же все видно по строчкам. Пожалуйста, ну, у нас есть руководители комитетов, которые на этих совещаниях присутствуют. Мы все это видим, поэтому так и говорим категорично. Вот после таких недовольств, естественно, возможно, выльются акции протеста на улицу. А это для власти очень чревато.
Но вы же в этом заинтересованы. Вы же как оппозиционное
движение. Я заинтересован в том, чтобы была страна, чтобы рабочие места были, чтобы инвестиционный климат был хорошим, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, чтобы поддержали малый, средний и семейный бизнес, чтобы бюджет у нас был в 2,5 раза больше, и на то есть основания и законы, которые мы внесли. И мы это отдали господину Медведеву, не скрывая. Давай этим заниматься. Наполнением бюджета. Значит, сокращением непрофильных расходов. Давайте уменьшим аппетит олигархов, которые в год, когда в кризисный год сам Медведев говорит, ребята, вы здесь держите, денег нет, но вы держитесь и будьте здоровы. Вот когда денег нет и будете здоровы, почему-то олигархи увеличили свои богатства в течение года, тогда, когда основная масса населения, их 90%, на 10% сократились доходы. Вот этим надо заниматься.
Так всегда, значит, происходит в кризис. Бедные беднеют, богатые богатеют. Здесь ничего нового не произошло, Валерий.
Ну, вы так спокойно, Владимир, говорите, а я с болью в сердце говорю о том, что если этот кризис и есть, кризис, то в голове у Медведева и его команде. Кризиса в Российской Федерации, имея богатейший запас, а их 48% недр всех богатств в России сконцентрированы, всего земного шара. С таким богатством нам не страшны, не должно быть ни одного кризиса. А кризис только исходит из того, что господин Медведев проталкивает, через колено ломает и внедряет либеральную экономику, вредную для России. Вредную, абсолютно вредную.
В Советском Союзе было еще больше ресурсов, Валерий Федорович. И что?
В советское время не было такого, такой бедности. В советское время в течение года...
Что со страной-то произошло, течение года,
со страной, может, что угодно. Были и войны, были революции, были катаклизмы. Все было и может быть. Но в период, когда нет войны...
Вы сказали, для что того, кризиса чтобы... в такой стране быть не может. Советский Союз был еще богаче. И что с ним произошло в итоге? Вот и все, Валерий Федорович.
Есть перевороты. Есть, так сказать, внешние и внутренние...
Там до переворота полки опустили.
Чего опустили? Чего
в Советском допустили? Союзе полки опустили до переворота.
Слушай, их можно... Сегодня они полны только потому, что в кармане у народа нет денег. Вот господин Улюкаев, уникальной фразой, Владимир, 2,5 месяца назад, он ее на телеканале озвучил, чтобы преодолеть кризис в России, надо заморозить зарплату, что они сейчас и делают, а лучше ее уменьшить, и пенсии. Тогда полки будут завалены, денег у народа не будет, зато внешне вроде нет, не будет кризиса. Но у нас на 8% потребление, да. Владимир, за один год уменьшилось продукты питания, потребление населением на 8%.
Что-то мне подсказывает, Валерий Федорович, что это вольная интерпретация слов господина
Улюкаева. Ничего подобного,
не
вольная. Это как раз его, и это было опубликовано массово в средствах, был огромный спор и хохот насчет его предложение господину Улюкаеву. Я отвечаю за свои слова.
Заморозить все для того, чтобы...
Заморозить, да, для того, чтобы, значит, кризис преодолеть в Российской Федерации.
Когда это говорит Силуанов, я понимаю. А Улюкаев. Обычно за то, чтобы влить как раз в деньги в экономику.
Он часто говорит, на мой взгляд, то, что ты сам даже не понимаешь.
Иными словами, это все касалось пакета Яровой. Вы категорически против по-прежнему. Если говорить о поправках, которые необходимо внести, то самая главная поправка — отменить пакет Яровой. Так, что ли?
Да, мы против этого закона на сегодняшний день в том виде, который он есть. Он сырой, и его принимать нельзя было.
Аргументы в пользу безопасности, они принимаются вами или нет?
Принимается. Безопасно надо заниматься. На мой взгляд, те законы, которые сегодня есть, если будут более профессиональные работники в Следственном комитете, прокуратуры, ФСБ, и будут выполнять свои обязательства, они достаточны для того, чтобы бороться с терроризмом.
Валерий Рашкин с нами, депутат Госдумы, коммунист, телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я далеко не сторонник Медведева, но забавно слушать плачущего коммуниста. Коммунисты 70 лет терроризировали государство, сейчас он плачет, что может стать террор. Вы в аэропорту перебываетесь и раздеваетесь. Это разве хуже стало? Да я согласен, пусть повысят тарифы, если на один террористический акт станет меньше. О чем коммунисты говорят? Уж они бы помолчали бы. И за Крым вспомнил. Их там в помине не было, когда весна вот это начиналась. Они потом уже к шапошному разбору подошли.
Принимается. И... хорошо, Валерий Федорович.
Ну, насчет Крыма вы абсолютно не правы, я вам говорю на «вы». Потому что даже могу назвать фамилию локоть Анатолий Евгеньевич, который поехал туда, и проводили мы там митинги, шествия в Крыму именно. Встречались с населением, значит, гласно, еще до референдума. А локоть Анатолий Евгеньевич — это первый секретарь Новосибирского областного комитета. Туда же выезжали наши депутаты, коммунисты, и я в том числе. Это до принятия ратификации этого договора. Вы абсолютно возьмите интернет, возьмите СМИ, посмотрите нашу работу и нашу позицию. Даже на Совете Безопасности под председательством Путина этот вопрос не был поставлен, когда Зюганов его озвучил в средствах массовой информации о том, что Крым надо принимать в лоно Российской Федерации и изменять границы. И, значит, вот это, вы уж давайте будем здесь объективны абсолютно.
Да, что касается первой части, это... вопроса по поводу того, что если на один теракт хотя бы будет меньше...
Да, да, я понял, да. Я понял. Понимаете, я еще раз, я сторонник того, что надо везде иметь свои пределы. Можно договориться до того, что к вам в семью ночью может прийти любой силовик, будь то прокурор, будь то полицейский или Федеральная служба безопасности, залезть к вам в кровать и посмотреть, чем вы занимаетесь. Понимаете? Можно до маразма дойти, но в законодательство это допускать ни в коем случае нельзя. Есть конституция, которая гарантирует личное право, личное, так сказать, жизнь и право на тайну. Вот это тоже переходить нельзя ни в коем случае. Даже если когда-то были перегибы, повторять их сейчас ни в коем случае нельзя. Я, да, сторонник именно этого. И есть определенные пределы, в том числе и вторжение в личную жизнь граждан Российской Федерации.
Если гражданин в чем-то подозреваются, представители силовых ведомств и так могут прийти к нему домой и залезть даже в постель.
На здоровье, если на то есть основания. А если оснований нет, не имеешь права. И зайти в квартиру, в собственность, не имеешь права. Мы защищены Конституцией и законодательством. Не имеете права. Но на то есть, понимаете, каждый беспредел, он ведет за собой несчастье и огромное несчастье. Этого допускать нельзя.
Ну и последний звонок по этой теме. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, меня зовут Юрий Николаевич. Скажите, пожалуйста, товарищ Рашкин, а почему, сначала будет вопрос такой риторический, а потом конкретный, почему наше правительство и с Медведевым, и наш любимый президент издеваются над пенсионерами и инвалидами? И по какому документу должны индексироваться наши пенсии? Все только на 4%, это же копейки. 400-500 рублей прибавили. В конце концов, ну, коммунисты пусть поставят этот вопрос, поднимут. Спасибо.
Спасибо большое, а мне очень просто на него ответит. Значит, почему издевается? Только потому, что 238 голосов из 450 в Государственной Думе члены «Единой России», которая единственная фракция из всех четырех, проголосовала за приостановку действующего закона о компенсации потерь пенсионерам по инфляции предыдущего года. На сегодняшний год с 1 января все пенсионеры должны получать больше на 30%. Вот 238 голосов «Единой России» приостановили закон о повышении пенсии по инфляции, а сказали, 4% им достаточно только и только из-за этого. Это предложение господина Медведева как лидера «Единой России». И «Единая Россия», фракция в Государственном Думаю, это поддержали. Мы проголосовали категорически против. Мы считаем, что эта категория граждан обязана была по закону. Значит, господин Медведев с «Единой Россией» не приостановили действие закона о капитальном ремонте. Они его внедрили, и 15 рублей с квадратного метра с каждого гражданина сегодня из кармана вытаскивают. А приостановили именно повышение пенсии. Вот если, когда их там не будет, 238, их не будет там большинства, такие законы, как о повышении пенсии по инфляции, будут действовать и не будут приостанавливаться. А пока они имеют там большинство, поэтому они и приостанавливаются.
А деньги на вот эти, на 30-процентную индексацию, где бы взяла Коммунистическая партия Российской Федерации?
Элементарно. Значит, 5 законов лишат в Госдуме, и если только будет 226 голосов, нажали кнопки, и в 2,5 раза бюджет Российской Федерации, его доходная часть будет больше.
Нажатим перечисляю. Кнопки,
да. Нажимаем вместе с вами, Владимир. Давайте. Первое. Национализация. Природные ресурсы. Газ, нефть, уголь, металл, рыба, древесина и все остальное. В руки государства это плюс половина годового бюджета. Второе. Ликеры, водка и табачка. В советское время 40% в доход бюджета города Москвы шло за счет того, что ликер, водка и табачка была в государственных руках, и, прибыль шла в бюджет, а не в карманы олигархам от водки и олигархам от нефти и газа. Третье. Борьба с коррупцией. Ратификация 20-й статьи, введение закона о конфискации имущества, еще половина годового бюджета, по словам генерального прокурора. Подоходный налог, прогрессивная шкала, еще вам 400-500 миллиардов рублей, ограничение доходов топ-менеджеров.
Не-не-не, откуда 400-500? Подождите, вы уже у олигарха все отобрали. Откуда
ничего
у вас
подобного,
появится
подождите.
Возможность при прогрессивной шкале еще денег откуда-то
взять? Значит, они еще есть. Поэтому давайте из этих плюс.
Или мы у них отбираем, или мы вводим прогрессивную шкалу налогообложения. И то, и другое ввести, мне кажется, не получится.
И то, и другое введем, распределить доходы. Если не будет олигархов, значит, но прогрессивная шкала налогообложения все равно должна быть, потому что доходы есть малообеспеченные, есть среднеобеспеченные, а есть более высокообеспеченные. Да. И прогрессивная шкала налогообложения будет работать самостоятельно.
Ну, вы бы вот с какой цифры, с какой заработной платы начали уже прогрессивочку вводить?
Ну, где-то 1,5 миллиона годовых.
Полтора миллиона годовых. 120 тысяч рублей в месяц. Да. Уже человек сколько должен платить от своего дохода?
Значит, 13%, 14, 15%.
То есть 14%
где-то. 13-14%. А дальше прогрессивная шкала до 60%, если ты миллиардер. Хорошо. Вот по борьбе с коррупцией...
То есть ударить по экономически активной части населения.
Это не экономически активная часть. Это несправедливо. Несправедливо заложенные доходы. Возьмите мой законопроект о том, чтобы ограничить зарплату топ-менеджеров в госкомпании и госкорпорациях. В том числе и депутатов, в том числе и чиновников, и мэров, и всех остальных. Да. Сегодня, значит, топ-менеджер в Роснефти, в Газпроме, тот же самый Чубайс, получают 4 миллиона в день. Я предложил средний 5-7 по региону в месяц. Среднюю. Значит, законопроект не прошел только по одной причине. Единая Россия его заблокировала, 238 голосов, защитив вот этих топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. Вот этот закон бы прибавку дал бы еще 400-500 миллиардов рублей в доходную часть. Вот те хотя бы 5 законов, о которых я вам сейчас сказал, Владимир, позволяет в 2,5 раза бюджет доходную часть увеличить. Вот вам средства, вот вам пенсии, вам инвестиции, вот вам детские пособия, вам ипотека
и все остальное. Не очень понятно, откуда инвестиции, ровно потому, что как только вы весь этот пакет уже Рашкина примете, вот эти вот 5 кнопок, о которых вы сказали, мне кажется, мгновенно возникнут проблемы с инвестициями, мгновенно возникнут проблемы с теми самыми...
Пожалуйста, госинвестиции, это самые надежные инвестиции. Во всех странах борются за госинвестиции, за программные.
Но только там несколько иные механизмы включаются. А пока вы описали Венесуэлу, нет?
Почему это? Ничего подобного. Да. Ничего подобного. Больше Норвегию, в которой я был и изучал. В Норвегии нефть в государственных руках. Они смеялись над нашей комиссией, я был в ней от Госдумы. Вы, говорит, ищете доходы? Там ликер, водка и табачка в государственных руках. Нефть в государственных руках. Электроэнергия в государственных руках. Если даже частник гидростанции ставит, а у них там фьорды и большая часть гидростанции. Через 13 лет она переходит в государственные руки. Государство выкупает участника.
По Конституции у нас недра тоже принадлежат народу.
Понимаете, поэтому вот она, пожалуйста, модель. Берите модель Китая. Успешная модель Китая, которая сегодня обогнала по темпам и Японию, и Соединенные Штаты Америки. Возьмите Вьетнама экономическое, так сказать, то же самое, о ней мало говорят, но вы смотрите, там семейный бизнес как развивается.
Хотел еще поговорить о выборах и о программе Коммунистической партии Российской Федерации, но Валерий Рашкин уже все изложил, с нами был депутат Госдумы, коммунист. Спасибо, Валерий Федорович, приходите.
Всего доброго, спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.